Итак, поговорим о работе. Как можно собрать мужчин и не поговорить о работе, да? Это наш хлеб, это наш удел, судьба наша, да? Господь сказал, в поте лица твоего будешь добывать хлеб. Да, поэтому приходится нам, так мы и работаем. Дорогие братья, поднимите руки, кто из вас employees, рабочие? Employees. Большинство, спасибо. Кто из вас employers? Employers. Работодатели или business owners? Или сами на себя работают, self-employed? Все остальные, короче. Хорошо? Хорошо. Есть, которые не employers, не те. Unemployed. Есть и такие, хорошо. Ладно. Это. Все бывает. Итак, давайте прочитаем место Писания центральное и порассуждаем. Послание к Ефесянам, 6 глава. Послание к Ефесянам, 6 глава, с 5 стиха по 10. Ефесянам, 6 глава, с 5 стиха и ниже. Братья, благодарю вас, что несмотря на то, что у нас есть подсказка, а вы все равно открываете и смотрите. Почему? Потому что то, что вы открываете свое личное. Да? Итак, читаем. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимую только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовые, исполняя волю Божью от души, служа с усердием, как Господу, а не как людям, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб или свободный. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Аминь. Итак, почему рабы, почему господа? Это сейчас мы живем, слава Богу, в век свободный, в свободной стране. А тогда это была Римская империя, расцвет, пик Римской империи. И никогда так рабовладельчество не было развито, как именно тогда. По сути, вся работа была производима рабами. Слуги тоже были свободны, которые на кого-то работали, но это, как правило, были специалисты, узкого круга люди. Вот, это, как сказать, средний класс, ремесленники, которые знали толк и просто нанимались, потому что могли сделать то, что не могли сделать рабы. Как правило, это были специалисты. Интересно, что только апостол Петр пишет к слугам, а везде остальные места, там, Колоссянам, Титу, Тимофею, к рабам. Рабы, господа. Потому что в то время, для того, чтобы сделать работу, то раб это был тоже как тул. И один из историков, сохранился документ, забыл имя этого историка римского, он говорит, давал классификацию. Все инструменты делятся на две общие категории. Одушевленные и неодушевленные. Интересно, да? И к одушевленным относились рабы, лошади, мулы, ослы и прочие, на чем можно делать работу, живые существа. И был и туз, мотыга и прочее, прочее. Вот так вот. Просто что раб, он был более высокого разряда. И в понимании человека, который хотел делать свое дело или работу, зачем брать в рент то, что можно приобрести, а не твое? Зачем тулс брать в рент, если ты им постоянно пользуешься? Дешевле один раз купить и его использовать. Точно как сейчас. Зачем идти, да? То есть мы сейчас арендуем то, что нам редко надо. Да? А так... Примерно что-то похожее тогда. Плюс Римская империя столько завоевала людей, столько было рабов дешевой силы, целые рынки, что не было в этом, дешевая рабочая сила была. Так на этом была построена вся экономика. Вот. Но принципы взаимодействия между служащими и те, кто владеет бизнесом, в принципе, те же самые. Меняется время. Сейчас свободные люди, да? Они сильно отличаются от рабов. Они работают, вкалывают. И компания определяет время, компания определяет все, и ты стараешься как-то выбиться. Более того, сейчас все больше и больше labor market, рынок сходится к тому, чтобы эту рабочую силу как бы арендовать через третьи компании, через temp agencies. И даже специалисты высокого уровня, такие как dental assistants и прочее, тоже вынуждены этим пользоваться, не могут найти работу, потому что компании легче использовать через эту temp agency, через агентство на какой-то период времени, и все, ты потом не нужен. И ты не платишь ничем, не связан, ни ЛНА, ничего тебя не касается. Все. Вот. И поэтому, что приходит, человек выучился, работает, и его просто мечта найти постоянную, стабильную работу. Потому что через эти temp agencies 2-3 месяца там, месяц там, 2-3 месяца в другом месте, и ничего постоянного. Или немножко часов, 10 часов в одной компании, 15 часов в другой, 5 часов в третьей, и он на 3-4 работает, и заработка нет. Понимаете? Это сложно, это в таком мире живем. Но все равно, как христиане, мы должны стараться все это верять в руки Божьи. И сейчас, о чем мы будем рассуждать? Первое. Distractions, disqualifications, discouragement. Как это все отражается в нашей работе? Мы поговорим о employees, о рабочих, да? О тех людях, которые работают на кого-то. Что, какая своя специфика, что Библия об этом говорит. Мы также поговорим о том, что Библия об этом учит. И, наконец, мы поговорим про employers. Библия тоже много чего говорит интересного. Хорошо? Сколько у нас времени? Не-не-не-не. Хо-хо. Все, братья, пойдем трудиться. Итак, если можно, поставьте сначала, давайте вот эти три категории, то, что мешает, сбивает нас с работы, и попытаемся их определить. Distractions. Спасибо, видите, вот. Я приехал в Америку, мне было 23 года, поэтому стоит открыть рот, сразу слышно акцент. Да. Distraction, discouragement, disqualification. Distraction – то, что отвлекает от работы, сбивает наш фокус. Что нас отвлекает на рабочем месте? О, первое, номер один проблема. Что нас отвлекает во время, когда мы у нас с семьей собрались на ужин, от общения за столом? Та же самая штука, да? От чтения Библии, от молитвы. Не замечаешь, так мимоходом проверить и там застряли, да? Итак, cell phone use. Кстати, одна из наиболее частых наказаний на рабочих местах и увольнений – excessive cell phone use. А? И на дороге тоже. Хорошо, cell phone. Еще раз. Что еще отвлекает нас? Музыка. Окей, music. Хорошо, еще? Talking, да? Too much talk, да? Это самое с другими. Too much talking. Да. Хорошее. Еще. Ну, это cell phone, по сути. Cell phone, да? Вот. А? Сон это... Хорошая работа у вас. Хорошая работа. Вот. Солдат спит, а служба идет, да? А зарплата капает. Хорошо. А? Лень – это другое. Это то, что отвлекает. Мысли, внутренние переживания, да? Внутренние переживания, да. Или personal. Да, хорошо. Итак, кстати… А знаете, что еще эмплойеры часто выделяют? Я просто еще использую мои прошлые по работе навыки, когда приходилось часто иметь дело с теми, кого увольняли с работы и прочее. too much breaks, too much restroom use. Очень им не нравится. Вот у вас есть брейк, вот туда ходите в туалет. Если вы между брейками ходите в туалет, еще там сидите долго. А? Weather, да? Weather condition? Хорошо. Хорошо, можно это. Хорошо, передвигаемся в другой. Discouragement. То есть, что нас... Как мы это перейдем? Как ты это переводил, Миша? Что нас... Уныние, разочарование, то есть, что нам мешает настроиться на работу или отдаваться работе? Да, что нам мешает отдаваться работе, любить работу, фокусироваться на работе? А? А? Низкая зарплата, low pay. Большая проблема, да. Человек поступил и хочет, чтобы уже через 3 месяца подняли, через год точно, чтобы подняли. А если вашему, с кем вы пришли вместе, ему подняли, а вам нет, все, все. Растревожился дух, взволновалась душа. А? Вот, по сути, вот это и есть. Почему? Discouragement – это то, что, от чего у вас нежелание работать. Да. Нет удовольствия, нет желания. Хорошо, ладно, пишем. Нет удовольствия. No job satisfaction, да? Нет удовольствия. Кто еще там говорил что-то? Грубое начальство. Плохое отношение ко мне со стороны начальства. Когда все время подгоняют. Вы успеваете, не? No job. Потом, когда плохое отношение со стороны начальства. А? Неорганизован сам мест на работе. Бывают такие рабочие места, вот, где нету структуры. И да-да-да. No structure at work, bad leadership. Да, собственная... Да. Лень, есть такое понятие? Лень. Кстати, знаете, как лень называют? Отсутствие мотивации. Потому что этот же лентяй может что-то другое делать очень долго и упорно. То, что ему интересно. Да. А? Ну, почитай притчи, скажешь. Почитай притчи. Да? А лень – мать рационализации. Да, да. You're not motivated, да? Это самое, да. Да, да. Да. Взаимоотношения между рабочими, работниками – это relationship with peers. Да, да, да. Да. Oh, improper tools given for the job. Wow. Personal problems. Можно тоже написать. Успевай, Ваня. Петр. Высокая самооценка. Как по-английски это сказать? Too much self... Не-не-не. Self-esteem. Over is over self-estimation. Самооценка, self-estimation. Это pride, да. Self что? Too much self-confidence. Слишком большая самоуверенность. Хорошо. Disqualifications. Disqualification. Почему? Что нас дисквалифицирует? Первое. Отсутствие профессионального роста. Когда вас нанимают на работу, более-менее вы должны подходить, но employer предполагает, что вас надо будет учить. Есть probation, да, месяц, 3 месяца, полгода, в редких местах, случаях год, когда они вас доводят. Вот, но они хотят увидеть ваш рост, что вы учитесь, вы землю грызете, вы сделаете все возможное. Когда проходит уже 2-3 месяца, а вы еще топчетесь, они понимают, окей, мы тратим время с этим человеком. Его надо увольнять, брать другого. Он не выкладывается, или он просто не тянет. Одно из двух. Или не выкладывается, или не тянет. То есть ему просто не способен. Вот такое тоже очень часто бывает. Да? Хорошо, not growing professionally. Еще. Lack of training. Lack of training. А что нас дисквалифицирует? The health. Health limitations. А? Обман – это discouragement. А что нас дисквалифицирует от работы? Да, и почему? По сути, это то же самое дисквалификация. Это на discouragement. Да. Хорошо. Не готов к работе физически, эмоционально, mentally. Человек приходит на работу, но он был до трех ночи разговаривал. Утром на работу он только что пришел телом. Спрашиваешь: «Hi, John, how are you doing?» «I'm here». Его ипостась тут, за рабочим. Какой с него толк? Он как-то вот до пяти, ему нужно дать продержаться. Понимаете? Что с него выжмешь, с этого Джана? Да? Да. Misconduct. Misconduct. Вот, когда человек нарушает правила или работы, или по отношению к другим. Carelessness, negligence, халтурит. Из-за этого safety violations, да, методы безопасности. Нету дисциплины. Метла поменялась. Да. Да. Интересно. Overqualification. Может быть так, что человек теряет интерес, но это к тому же, это, наверное, discouragement. Discouragement. Да. Хорошо, братья мои. Эти списки можно продолжать. Но, вы знаете, на одну и ту же ситуацию вы и ваш employer смотрят совершенно по-разному. Небо и земля. Мне по моей прошлой работе приходилось разговаривать, приходилось разговаривать и с теми. Да? И говоришь с человеком, которого уволили, и он говорит, вот где-то самое, новая метла пришла, плохое ко мне отношение, мне не дали tools, мне не дали тренинг, вокруг меня были плохие люди. Все такое, что ему дает excuse. И он так получается, что его работа, его личная причина незначительно были, а все от него независящие обстоятельства. Вот как человек попадает в тюрьму, да, сколько там тех, которые признают, что их за дело осудили? Как минимум, что сказать, да, виноват. Дал кому-то, вот теперь сижу по глупости. Мало. Основном вот, да, так и employer посмотришь, он вообще не, да, мы его столько вкладывали, мы столько это самое, а он совершенно по-другому. Но при всем этом мы должны помнить, кто мы, дорогие братья. В том-то и проблема, мы не должны разделять церковную жизнь и рабочую. Вот в чем наша частая ошибка. Мы разделяем на собрании, на общениях, вот на конференциях. Мы одно, приходим на работу, будто бы и не он. А еще хуже, если вы несете какой-то труд, какое-то служение, ответственность церкви, да, и приходя на работу, забываете про все это. А ведь люди там знают. Даже, может быть, неверующие люди, но потом приходит время, им кто-то начинает говорить о Боге, он говорит: слушай, да я знаю, со мной работал один с вашей церкви. О, no. А он у вас еще и проповедует? О, спасибо, в вашу церковь не пойду. Куда это годится? Видите? Поэтому, где бы мы ни были, мы в первую очередь христиане. How to enjoy your job? Как нам научиться на той работе, где мы работаем, находить силы работать? Мне приходилось разговаривать с братьями, говорят: представляешь, приезжай на работу, сижу в машине, неохота туда заходить. Надо, понимаю, надо. Заставляю себя выйти с машины, иди туда клак-ин делать. Неохота. Другого варианта, надо, просто белы заставляют. И вот это отношение, белы заставляют, вы туда пришли за рублем, за долларом, видно, влияет на все. Так ли мы должны делать или нет? Мы с вами прочитали. Как мы должны делать? Как рабы Христовы, то есть как employees of Christ, да? Как служащие самого Христа, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу. Вот наш аттитюд. Это теория, как на практике. Вы в понедельник пойдете на работу, во вторник. Как вам быть после этого? С чего начать? Первое, что я советую, начать благодарить за то, что есть. Мы не ценим тем, что имеем. И пока не потеряем, мы не начинаем ценить. Вот у меня такая работа, босс не тот, все не такое, все неправильно, и условия, и отношения. На unemployment давно сидели? А когда заканчивается unemployment, а вы еще не нашли работу. И вот тут вот, вот тут начинают у вас бабочки, бабочки летать все сильнее и сильнее. А чем билы платить? Это сложно. Это страшно. Мне приходилось видеть тех, которые I'm quitting the job, I'm done, все. Мне не подходит, психуют, ушли. И потом? Я до сих пор помню один случай. Человек работал plant manager. То есть менеджер завода всего. Хороший завод был, деревообрабатывающий там в центральном Вашингтоне. Хорошая зарплата была за 100 тысяч у него. И одно время он долго сидел на unemployment, и тогда еще были extensions, когда полгода заканчивается, еще потом дают, еще там на пару месяцев продлевают, и он, короче, год просидел. И получилось так, что он не это самое, он в системе на него показался red flag, короче, и с него затребовали все его job search logs за все время. То, что они обязаны, все, кто на employment сидят, за каждую неделю вести лаг, минимум 3 поиска работы в неделю. Вот. Это по твою совесть, ты его должен вести. Но в любой момент департмент может запросить, и ты должен за любую неделю дать отчет. Или же могут абсолютно все запросить. И у него был тот случай, когда все. И мне на стол легла такая пачка, большая толстая пачка. Он долго сидел, все писал. И мне надо было вот так вот с линеечкой пройти все. И на какую одну неделю, что не так, все, он должен вернуть деньги назад за ту неделю. Employer не так указал адрес или еще что-то, и позицию. То, что бывает, люди пишут задним числом, да, и оно сразу видно. И на тренированный взгляд все это замечает. Вот. И так с линеечкой проходишь шаг за шагом. Интересно было видеть историю его поиска работы. Plant manager бросил работу. Поссорился там с кем-то. Ищет такие management jobs, большие позиции, крупные, такие же самые, где он бросил. Потом просто менеджер. Потом supervisor. Потом где-нибудь каким-то там ниже. Последние недели McDonald's, Burger King, Walmart, Fred Meyer Courtesy Clerk. Вы представляете, что внутри происходило? Это опуститься внутри с такой планки на такую. Когда он бросал ту работу, он не думал, что он дойдет до того, что будет подавать Walmart, паковать пакет или стоять возле двери и мечтать, чтобы его взяли. А жизнь заставила. Поэтому, братья дорогие, научитесь благодарить за то, что есть. За все благодарите. С вот этого начинается. И, может быть, так будет продолжаться до тех пор, пока вы не научитесь благодарить за то, что есть. А следующее правило. Помните, запомните важнейшее жизненное правило. То, что у вас есть сегодня, довольны вы этим или недовольны, но это, как правило, результат, сумма вашего поведения и всех действий, как вы поступали вчера и позавчера и прошлые годы. Как вы учились, как вы искали работу, как вы строили отношения с людьми, какой квалификации, уровня профессионального роста вы достигли, ваши ошибки и успехи, все это вместе, сумма того, что у вас есть сейчас. Мы всегда делаем excuse, но посмотрев правде в глаза, это сегодня, это результат того, что было до этого. Если я чем-то недоволен, начинать ошибку всегда надо искать в себе, не искать везде вокруг, в себе. Это первое, что нужно делать. И просмотреть прошлый путь, и где надо покаяться, делать выводы. Дальше, не останавливаться на этом, не все так плохо. Потому что вы стоите только ровно посередине дороги. Есть прошлое, но есть еще будущее. И вот будущее зависит от того, где вы сейчас. И что вы будете делать, начиная с данного момента и дальше. Всегда можно перестроиться и начать жить по-новому. Запомните это. Но наша лень, наша костность, закостенелость мешает этому. Я не хочу мешать привычке. Большинство из вас сегодня сидит там, где и вчера сидели. Большинство, не все, конечно. Некоторых передвинули, да? Вот почему мы привыкли, а мы так всегда делали. Не хотим перестроиться. Но я видел результаты, когда человек может поменяться и меняется. Почему? В плане работы. Куда бы вы ни пошли после этой работы, это, она уже часть вашей истории. И следующие employers, работодатели, они будут звонить сюда. И никуда вы не денетесь. Если только вы там не проработали там 2-3 дня, что это можно игнорировать и вообще не вписать в вашем резюме. Но если какое-то время, все это часть вашей истории. Поэтому не будет дальше успеха, пока вы тут не поменяете к себе отношения. И вот тут нужно заслужить. Что вы в себе можете поменять? Просто бросить не выход. Потому что вы бросаете с пятном, запачкав лицо. Поймите вот это. Плюс как христианин. Более того, даже если вы плохо себя вели, но если вы поменяете, можно восстановить отношения и начальство, и уважение людей к себе. Я такие случаи тоже видел. Следующее. Вспомним Иосифа. Иосифа. С какой позиции он начинал? С раба. Да? Если бы он бы работал, как вот здесь пишется, от чего предостерегает это самое. Дальше и Тит, и Петр, и в Колоссянам, что лишь бы как-нибудь. Вы думаете, он продвинулся бы до управления дома? В том-то и дело, что он делал свою работу раба не так, как все рабы. Он делал больше. Так вот, для христиан there is no job description. Что я имею в виду? Люди, большинство, 80%, если не 90%, они на работе делают ровно столько, сколько прописано в вашем job description. Все, that's it, не больше. Это не моя работа, а мне за это не платят. Если бы так Иосиф поступал, он всегда бы там бы и был бы, где-то на поле с мотыгой под солнцем. Умирал бы там. В том-то и дело, что мы, как христиане, должны делать. Будьте готовы на всякое доброе дело. И делать это с радостью, желанием, как для Господа. Вот эти слова, что мы прочитали, как рабы, не людей, но Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, это замечается, это сразу видно. Вы получаете награду сразу от Господа и от людей. Поэтому помните об этом. Потом второй раз ему откуда пришлось начинать? Еще хуже позиция. В тюрьме. Представляете? В тюрьме. И там в тюрьме стал начальником. Представляете? Конечно же, с ним был Бог. Извините. Да, с ним был Бог. Бог ему помогал. Почему? Отмало было других верующих. Почему Бог ему так помогал? Потому что, опять же, он делал первый пункт, он делал это от души, и он был со страхом Божьим. И какой он был человек? Человек Божий. Поэтому возвращаемся с того, с чего начали. Помните, на работе вы тоже христиане. Вы христиане. Не отделяйте работу от церкви, от духовной жизни. Там продолжается ваше христианство даже больше. На работе с пятницы, с понедельника по пятницу вы делаете, исполняете то, что слышали в воскресенье. То, о чем читали в Писании, это application to life. И вот с этого все начинается. И тогда Бог благословит вас на работе. Тогда Бог расположит вам employer, вашего супервайзера, менеджера, директора, департамента, всех остальных. Он будет располагать вам. Потому что он не будет видеть, человек Божий. Да. Вот, employer хочет поделиться.
Вот то, что Виталий сейчас говорит, живой пример на сегодняшний день. У нас есть люди, кто у нас работает, которые за 3-3,5 года double their payroll. Вы можете представить, вот вы устраивались на работу, вам дали какую-то сумму на старт, и вы за вашу усердную работу как христианину, как Виталий сейчас говорит, ваша зарплата увеличилась в 2 раза с лишним. Just because of your hard work. And that's performance-based, они, ну, они минимум.
Действительно, за глаза и за симпатию просто так employer не платит. И для него человек – это просто часть в механизме, которая должна принести доход. Что может работодатель заставить платить этой, этому части, этой part больше? Только то, что эта часть становится ценной. Она становится надежной, она становится квалифицированной, и она ему нужна, он хочет ее сохранить. Вот это побуждает его платить больше, понимаете? А наконец, помните, что Бог даже здесь, на работе, вас хочет чему-то научить. Не забывайте об этом. Если вот такие сложные условия, Боже, почему ты меня допустил этому быть? Мне это приходилось ведь, когда я получил master's degree, я рассказывал вот недавно на одной встрече. Вот. И знаете, когда ты уже заканчиваешь, у тебя master, все, вас учителя хвалят, вы такие молодцы, все, перед вами все двери открыты. Куда там? Вышел, подаешь везде, никто тебя не берет. Я был рад устроиться в маленькую такую agency на $12 в час. Я был счастлив хоть что-то. Хоть что-то. Шаг смирения. А потом получил работу у того супервайзера, который меня не хотел. Тот супервайзер, это женщина, супервайзерша, она конкретно хотела протянуть своего человека на работу. И потом уже узнал. Из этого у меня было два интервью, обычно у всех одно интервью, у меня два интервью. То, что после она говорила боссу, что я негодный, босс хотел еще раз удостовериться, второе интервью было. И босс меня все-таки взял против ее воли. Но пришлось-то мне быть под ее началом. И начинается такая подковерная такая война. Понимаете? Человек, который должен тебе тренинг делать, на самом деле не делает тренинг. Но малейшую твою ошибку тут же раздувает и доносит до босса и везде. Жить не хотелось. То, Господи, помоги мне это увидеть все по-другому. Ведь это же на самом деле школа. Что я должен выучить? Чему я должен, какие качества должен приобрести? И когда до меня дошло по-другому, я стал себя по-другому вести, по-другому воспринимать. А молиться начал намного больше на этой работе, намного больше. Понимаете? И вот время от времени потом... Я был на других позициях, были хорошие employers, но сейчас, оглядываясь назад, я замечал, что тогда, когда я начинал уже, Виталик уже начинал заезжать в сторону, много думать о себе, менялись мои супервайзеры, которые с Виталика садили на место. Причем конкретно садили. И это надо, это была Божья забота о мне. Поймите это. Божий промысел тоже во всем этом есть. Давайте пройдем несколько стихов очень важных. Начнем с вот этого. Ефесянам 6, 5 глава, по 10 стих. Выделим главные моменты. Как мы должны повиноваться? Пятый стих. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом. О чем это говорит? Об уважении. Не забывайте, сколько бы вы лет не проработали, и даже если вам дали нового супервайзера, который вам в сыновья годится, или который, да он ничего не знает сам, не уважаешь командира, уважай мундир, уважай погоны. Понимаете? Он все равно поставленный. Всякому, Библия говорит, всякому начальству нужно давать уважение и честь. С уважением, даже над пацаном, но он на этом месте поставлен. Бог смотрит, как вы исполняете его заповедь. Вот в чем дело. Не в пацане дело, не в этом супервайзере, который может быть придурок, может быть глупый, самодур, все может быть. Но Бог хочет посмотреть, как вы исполняете его заповедь. Вот и все. Уважение. Дальше. В простоте сердца. Не надо играть никакие закулисные игры, не надо ничего там строить, не надо льстить, не надо заискивать, не надо лебезить, не надо всего этого. Будьте простым и нормальным христианином в простоте сердца. Дальше. Как рабы Христовы. А в простоте сердца, как Христу. Как Христу. Потом дальше, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу. Вот отношение, как Христу, как Господу. На самом деле стандарты христиан намного выше рабочих, выше. Им даже и не снилось такие стандарты. Но вы должны следовать именно вот этим стандартам, а не в том, что job description написано. И поэтому, может быть, для супервайзера пройдет дело сообразиться. Нет, делайте как для Господа. Деталь, two part, никто не увидит. No quality check, Господь видит. Есть всегда quality check над вами. Делайте от души, как для Господа, чтобы Бог был доволен вами. Не служа с усердием, а не как не с видимой только услужливостью, как человекоугодники. А ведь это же бывает. И многие христиане ведут такую жизнь. Перед супервайзером растелятся, а за его спиной распускают слухи. Это видимая услужность. Это человекоугодничество. Более того, это подлость. Не должно такого быть от христиан. Должно быть ровно правильное отношение со всеми, исполняя волю Божью. И это самое главное, братья, даже там, где вы находитесь, убираете офис, заметаете, на столярном станке работаете, трак водите, что угодно, дома делаете. Во всем этом исполняя волю Божью, видеть духовный смысл в работе. В этом главное предназначение. Делая от души, с усердием, вкладывая душу. Опять же, почему вкладывать душу? Да мне столько не платят, чтобы я вкладывал душу. Если вы делаете как для Господа, поймите одно, кроме пейчека, вы еще зарабатываете награду на небе. Если правильно трудитесь, если ваше сердце в правильном состоянии и от сердца правильное отношение, тогда вы это делаете как для Господа, исполняя как волю Божью, как Христу, Бог, видя ваше сердце, усердие, ваши мотивы, плюс дает вам награду на небе. Но если этого мы не имеем, мы лишаемся награды на небе, мы лишаемся удовлетворения от работы, мы получаем только пустой пейчек и неопределенное будущее. Вот и все. Послание к Колоссянам, 3 глава, 23-24 стихи. Откройте, пожалуйста. 3 глава, 23-24. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для людей, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Это сказано не про служение в церкви. Это рабы, повинуйтесь вашим господам. Стих 22. Представляете? Конечно же, это относится и к церкви тоже применимо. Но тут прямой показатель, прямой смысл, что делая работу качественно на работе, вы получите еще воздаяние от Господа, получите наследие. Вот вам и 8 часов в понедельник. Как вы их провели? Идем дальше. 1 Петра, 2 глава. 1 Петра, 2 глава, стих 18-19. Слуги. Вот здесь не рабы, а слуги. Ближе к нам, да? Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Как часто мы, бывает, переживаем, пережили это. Хорошо, когда твой супервайзер добрый. И если у вас ваш начальник добрый, дорогие братья, дорожите, цените, благодарите Бога за такого начальника, молитесь за ваше начальство. Кстати, о ваших супервайзерах, о ваших менеджерах, о вашего департмент-менеджера, про вашего главного, это эти люди всегда должны быть вашей молитвой. Знаете, чтобы и вам было хорошо. Помните, да, написано, молитесь о благоустройстве города, да, и о начальствующих. Почему? Чтобы и вам было хорошо. Хорошо городу, хорошо вам. Хорошо вашей компании, хорошо вам. Понимаете? Если не будет мудрости у начальства, компания пойдет вниз, вы останетесь без работы. Или будет сокращение штата. Будет у них мудрость, все будет нормально идти, вам же будет хорошо. Вы привязаны, вы в одной лодке на самом деле. Более того, молитесь за отношения с вашим начальством. чтобы Бог расположил их сердца. И самое главное, молитесь, чтобы Бог дал им покаяние. Молитесь о спасении вашего начальства. Подумайте об этом. И еще помните, что рано или поздно в вечности придется, возможно, встретиться и с вашим супервайзером, и с вашими коуоркерс. Они тоже пристанут на суд и, может, будут укорять вас за то, что где-то вы были препятствием, где-то не сказали, где-то ваша жизнь была против. Понимаете? Поэтому, помня это, вы должны вести себя соответственно. Но бывает так, что начальство сложные люди, сложный крутой нрав, суровые, да, строгие. 19. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдания справедливо. И такое бывает. Молитесь об этой ситуации. Еще один момент. Насколько эту ситуацию можно терпеть страдания справедливо? Я не говорю, что вы были такой грушей для битья, боксерской грушей для битья. Я не говорю про это. Есть, и нужно быть мудрым. Бывает, что просто крутой нрав, и приходит, отходит, нужно просто терпеть и знать, приспособиться. Это одна ситуация. А бывает, когда человек целенаправленно вас выживает. На вас что-то делает, на вас копит, или вас психически, психологически преследует, давит, просто уничтожает вас. Приходилось сталкиваться с такими ситуациями тоже. Если будете терпеть, впадете в депрессию, расшатаются нервы, семейная жизнь полетит в тартарары, все полетит. Это все взаимосвязано. Когда идет такое давление на человека, начинайте искать работу. В таких случаях вы уволитесь, очень трудно что доказать. Потому что если есть такие работодатели, кровопийцы есть такие. Они знают, как выжить человека без единого выстрела, и ничего не докажешь. Приходилось сталкиваться. Понимаешь человека, но ничего сделать не можешь. Ничего сделать не можешь. И он легально ничего такого плохого не делал, слова плохого не сказал. Но он вас с ума сводит. Есть такие люди. Сначала ищите место посадки, место следующей работы, и только потом увольняетесь. Просто так уйдете, не получите ни новую работу, ни unemployment, ничего. Будьте мудры. Поэтому, но не подставляйте себя так, чтобы вас довели до ручки и вас разрушили. Это длинная отдельная история, не хочу на ней долго застревать. Титу, 2 глава, 9-10 стихи. Титу, 2 глава, 9-10 стихи. «Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога». Интересно? Это христианским рабам, кстати, написано. Не к неверующим рабам, к христианским. Во-первых, увещевай повиноваться господам, угождать во всем. Правильно кто-то сказал, перестаньте спорить с вашим боссом. Можете вежливо подсказать, сказать, но не настаивайте. Если ему надо научиться быть боссом, ему нужно пройти свой путь. И кто восставил его коучем или его тренер, чтобы учить босса? Понимаете? Есть вещи, которые от вас не зависят. И не надо перешагивать свою субординацию. И даже если у вас есть какой-то же experience, никогда не думайте, что это дает вам какие-то преимущества и право указывать. Забудьте про это. Помните вот эти шутки, да? Вот, Российский трудовой кодекс. Пункт первый. Начальник всегда прав. Пункт второй. Если начальник не прав, смотри пункт первый. Другие называют это армейским кодексом тоже, да? Это жизнь. Вы пришли к ним на работу, а не они к вам. Конечно же, что-то такое, что противоречит вере, заставляет обманывать, нарушать волю Божию, терпеть не стоит. Нужно менять работу. Вы их ничего не поделаете. Но по-другому сказал, сделай. Вот нужно гнуть налево, гнуть налево. Нужно потом эту деталь гнуть направо, гнуть направо. Вам за это платят столько-то в час. Все. Он вам за это платит деньги. Но дальше угождать во всем. А вот тут отношение, это чувствуется, когда просто понимаешь, окей, I'll do it. А когда ты делаешь сердцем, симпатией, стараешься, понимаете, угождая не в том плане, что вот так вот прогибаешься и пытаешься вот лебезить или льстить, нет, а по-доброму, по-христиански, в хорошем понимании этого смысла слова, отдавать должное уважение. И такой момент, не красть. И не красть, это не означает детали с работы тащить. Знаете, что чаще всего employees воруют? Время. Время. Вам платят за работу, а мы просиживаем. Осталось, окей, еще часик. Чего напрягаться? И я делаю вид, что работаю, делаю busy look. На самом деле я выключен. Один только Бог знает, что происходит. Но вы крадете. А насчет тайм-клак, манипуляции, это фрат. А христиане манипулируют. Бывает и такое. Он не работал, а будто бы работал. Ему деньги идут на карточку. А не дай Бог вам компания доверила свою карточку, кредитную карточку, и вы ей пошли заправили свою машину. Или что-то купили. Или приехали со своей машиной, с компанейской машиной, и тут же подогнали свою рядом, пока оно и все идет вместе. Дорогие мои, не надо этого делать. Явно или поздно это обнаружится здесь на земле и в вечности. И будет позор и тут, и наказание там. Не крадите. Оказывая всю добрую верность. Что значит верность? Это быть честным. Быть reliable, dependable. Знать, что я могу этому человеку поручить, доверить, он сделает. Почему в те советские годы, в годы атеизма, наших братьев, солдат, брали водителями, и наши братья, которые, казалось бы, были вот везде в порицании, но именно их брали и стали на ответственные работы в складах. Их, они возили начальников частей, начальников штабов и прочее. На этого человека можно положиться. Он верен. И вот это должно быть у нас, как и у христиан, верность во всем. Есть вопросы? Да.
Я не пою, но все равно делать все, что просят. А как поступать, если уже как бы работа до ушей, и уже не успеваешь то, что надо, и тебя просят еще? Как бы ты должен просто говорить, что у меня времени нету, или ты должен как бы как-то поместить?
Окей, кто тут есть employers? Пожалуйста, Питер. Слышал вопрос?
Наверное, надо уши приподнять, да, чуть-чуть?
Я вопрос понял, но это зависит не от начальника, а от тебя зависит. Если ты хочешь или ты не хочешь, или у тебя нет возможности. Если возможности нет, скажешь, я не могу. А если ты просто не хочешь, ну, если начальник тебе раз, два, три скажет, он уже потом уже будет думать кого-то другого просить, а не тебя. То есть это на тебя отразится тоже.
В данном отношении одну и ту же работу два разных человека будут делать по разному времени. Один может ее растянуть на 8 часов, другой ее может сделать за 2 часа. Это одно. И начальство прекрасно видит и понимает. И начинает уже доверять. Тот человек, который делает добросовестно, качественно, честно, быстро, они его даже не проверяют. А человек, который растягивает, вытаптывает рабочее время или еще как-то. То есть это человек в опасности.
Окей. Айван?
Несущую кобылу там грузит или еще что-то такое.
И такое и есть. Поэтому... А кто несет, на того еще и навешивает.
А вот когда пришел, говорит, надо все мелочи убрать, чтобы идеальная была вещь, которую ты делаешь. В этом разница вся. То есть еще по субординации, которая выше над тобой, у каждого свои требования. И ты выбираешь середину что-то. С одной стороны, так как бы сказать, быстрее делаешь, а с другой надо сделать так, чтобы потом... ОТК не при, ну как это сказать, да, дополнительно те замечания.
Что такое ОТК?
Да. Да, контроль.
Quality check.
Да, да. Ага. Ну я так по-своему называю. То есть один говорит, ты медленно работаешь, я говорю, ага. Вот это ноги, которые ну, незначительные.
Да, да.
Он говорит, мне надо, чтобы ты за один раз прошел, и ты сделал робот. Тот, который проверяет, как бы сказать, качество изделия, он говорит, вот так пальцем тыкает, здесь широковато, здесь,
okay.
Здесь грань.
Окей. Хорошо.
Начальник это
Окей. Да, 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 да. Надо уметь лавировать. Да.
Вот, вот эта вот золотая середина, когда с одной стороны, я не стою на месте, я работаю.
А двум господам сложно угодить. Хорошо. Окей. Окей. Айван,
и спасибо. Как раз об этом я и спрашивал у менеджера, говорю, вы хотите, чтобы я качество убавлял, или вы хотите, чтобы просто быстрее работал, или вы хотите дальше качество? Они говорят, нет, нужно качество. И что я начал делать, это на календаре расписывать все работы, которые мне давали. Говорил, вот эта работа в этот день, эта работа в этот день будет. И когда еще одну добавляли, я календарь им показывал и говорил, какую работу смести, какая работа важна. Чтобы просто ну, видели, они меня нагрузили эти дни же. И если какая-то работа не сделается, они потом будут спрашивать, почему она растянулась. Я им заранее это спрашивал. Какую работу вы хотите отложить или что важнее? Уже спрашивал у них.
Окей, хорошо. Андрей, что за вопрос ты задал? А?
Когда вот такое попало в ситуацию, ты начинаешь головой соображать, как можно... как сказать, усовершенствовать свой труд. То есть с минимальным затратом труда максимальное, чтобы было качество. Uh-huh. Я дополнительно, как бы сказать, для себя сделал ну, технологический один момент просто. Круглые детали начал вручную наждачкой в круговую тереть. Получается идеально ровно с одной стороны, но как бы не применяешь технику. Если грандером. Грандер плоский получается, а ты все время okay. крестовины эти шлифуешь, они okay. как бы выпуклые.
Ну и хорошо, что у вас так возможно было получить. Где-то да. сложнее. В таких случаях, в общем, да, когда у тебя и так завал, тебе еще добавляют, важно поговорить с начальником. Но на эту встречу нужно прийти подготовленным. Потому что себя нужно поставить в его галоши, как он смотрит. Ага, ты не успеваешь, почему? В его понимании где-то есть time waste. Где-то ты время тратишь попусту, и поэтому тебя ты нагромождается не успевать. Нужно быстрее вращаться вокруг твоей оси, он тебе скажет. То есть быстрее оборачиваться и меньше болтать, меньше на телефоне, меньше в туалет ходить, меньше ла-ла-ла-ла. Да? Вот это номер один. Поэтому нужно показать, что я делаю все, что могу. Я время не провожу. Я делаю то, и то, и то, и то. Я загружен. Что ты делаешь, что ты можешь. И теперь дальше просто приоритеты. Или вот это оставлять делать то, или как-нибудь. Как мне делать? Все. Но в первую очередь должен убедить, что ты время не тратишь пустую. И это должно быть четко. И плюс много зависит от репутации, какая она уже сложилась. Этот человек медленный, slow, вот, или он много туда-сюда, или он действительно работящий. Вот, хорошо. Осталось еще... Да. Да.
У нас так получилось, что один брат был водитель тоже и возил доктора. Лейтенанта. Доктор собрался с друзьями отдохнуть где-то, приказал ему, и они уехали из части на 3 дня, никто не знал, где они находились. Они там пили, гуляли, а он сидел. Вернулся назад, и ему заставили писать рапорт, где ты был. Он пишет, доктор сказал, едь прямо, я ехал прямо. Сказал повернуть налево, я повернул налево. Сказал повернуть направо, я повернул направо. Сказал остановиться, я остановился. Ему заново пиши рапорт. Он пишет заново то же самое, другими словами. Третий раз пиши заново рапорт. Он заново пишет рапорт то же самое, другими словами. После этого он стал возить командира части.
Да, 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 да. Надо мудрость. Часто эта мудрость надо от Господа. Айва, у нас время уже закончилось? Вот, то, что про эмплойеров осталось. Братьям-бизнесменам осталось пару слов. А? Вот, времени нету, братья говорят. За президента, мы вчера про это говорили. Хорошо, если можно, братья, буквально 5 минут.
Да, я думаю, что можно еще пару.
Хорошо, про эмплойеров. Хорошо, Колоссянам 4.1. Колоссянам 4.1. Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах. Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах. Что такое должное и справедливое? Fair, just and fair. Да, по-английски. Во-первых, оплата за труд. Оплата за труд. Понимая, что да, главное для у employer все намного по-другому, нужно максимальный profit. Вот, но часто этот profit можно получить за счет оптимизации работы, производства всего где-то. Но все-таки это люди, это души. Это не просто воодушевленные предметы, это души. Особенно, если на вас работают христиане, ваши братья и сестры по крови Христа. Вот, поэтому оплата за труд должна быть максимально справедлива в ваших условиях. Вы не можете платить double, triple, но на этом рынке, по этим, она должна быть такая бы, да. Второе, условия работы тоже должны быть соответствующие. Есть люди, которые будут в ужасных условиях. И не потому, что сложно что-то поменять, нет. Employer не хочет потратить лишних там $500, чтобы что-то заменить и сделать, не хочет. Не понравится, уйдут. Он не хочет думать, что человек гробит свое здоровье за ничто, работая в ужасных, тяжелых условиях. Понимаете? Поэтому что можно с вашим сделать? Облегчить условия труда вы должны делать. Это входит в это понятие. Должное, справедливое. Знаешь, что Господь смотрит. Чего не желая себе, того не желая ближнему. Ты хотел бы, если бы ты не был такой лаки, имея свой бизнес, ты хотел бы так в таких условиях, чтобы тебя поставили, так работать, с тобой обращались? Понимаете? Да. А это строптивый негодный раб. Таких возьму внешне. Вот. Это уже misconduct. Это совсем другое, он должен слушаться. Да? Условия работы. Третье. Отношение к подчиненным. Есть люди, которые считают их за скот, за ничто. Ты просто вот в упор не видят. Не нравится, уходи, я другого найму. Перед тобой человек, существо, созданное по образу и подобию Божьему. И за него страдал Христос так же, как и за тебя. Отношение к людям. Должно быть понятно, ты босс, понятно, ты все держишь, но ты должен уважать людей, по-человечески относиться к ним. Хорошо? Ефесянам 6.9. Ефесянам 6.9. Ефесянам 6.9. «И вы, господа, поступаете с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть Господь, у которого нет лицеприятия, умеряя строгость». Same things to them, giving up threatening, то есть как бы угрожение, да, то есть не угрожая, да, или как понять, giving up threatening. Перестаньте угрожать, переставай угрожать, то есть давить на них, буллинг делать, да, или вот. Но мне кажется, в русской очень хорошо, умеряя строгость, как относиться? Да, понимаете, все хочешь, не хочешь, человек чувствует власть. Власть портит человека. Начинаешь чувствовать себя, думать о себе более, чем должно. И вот это чувство превосходства. Я, в принципе, могу тебе сказать, куда пойдешь, что и сделаешь. Могу тебя уволить, у тебя власть над этим человеком. И она, человек начинает со временем борзеть. Сори за такой язык простой, но начинает наглеть. Умеряя строгость, это Библия говорит. Левит 19.13. Левит 19.13. «Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра». Не обижай. Что это значит? Не пользуйся его безвыходным положением. Бывает так, у человека сложно. Многодетная семья, трудные финансовые обстоятельства. Бывает так, что долги некому. И ты знаешь, он от тебя никуда не уйдет. Идти ему от тебя некуда. Плюс еще плохая история. Все, он у тебя привязан. Это не означает, что ты можешь его обижать. Не пользуйся его безвыходным отношением. Относись к нему как христианин. Второе. Не грабительствуй. Не грабительствуй. Позволяет закон столько всего вычитывать из зарплаты, что он уйдет почти ни с чем. Может, видели такой маленький клип на Фейсбуке из какого-то старого фильма по одному из рассказов Чехова. Там, где один барин рассчитывался с гувернанткой, которая смотрела за детьми, с девушкой. Вот. И пришли они посчитаться. Окей, хорошо. Вы пришли за зарплатой. Вам причитается, не помню же, к примеру, 40 рублей. Хорошо, давайте сочтемся. Так, такого-то числа вы разбили чашечку. Она столовое серебро, сервиз, все, минус 5 рублей. Потом Ванечка по вашему недосмотру полез на дерево, порвал штаны, минус 8 рублей. Потом пролили кофе на ковер, столько-то стоит, минус. Вы пару дней хворали, но кушали. Вот пользуется столько, минус еще. И так вот минус, 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 минус. Она пыталась что-то продаться. Я знаю, у меня все записано. Она опять что-то, нет, вы со мной не спорите, у меня все записано. I'm keeping my records. Дошло до того, что у нее осталось 10 рублей. И она их, вот вам, пожалуйста. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять, десять. Она плачет. Merci, merci. И потом он говорит, да какое merci? Я же вас ограбил. Почему же? Нельзя быть такой размазнёй. Размазня называется. Нельзя же быть такой размазнёй. А знаете почему? У неё безвыходное положение. И некому идти, некуда идти. Вот эта иллюстрация. Не пользуйтесь безвыходным положением. Есть Бог, судья справедливый. Поэтому, дорогие братья, пожалуйста, пусть Бог благословит вас. И последнее. Левит 19:36. 36, и мы заканчиваем. Левит 19:36. «Да будут у вас весы верные, и гири верные, и ефа верная, и гин верный. Я Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской». А вот это прямо влияет на то, сколько мы заработаем. И есть путь правильный, прямой, а есть путь выгодный, путь удобный. Поэтому... Дорогие братья, ложные отчеты перед государством, перед АРС, ложные logbooks, обман заказчика, некачественно выполненная работа, где никто не знает, что вы в те стены запихали, никто не знает, что вы в бэк-ярде зарыли, закопали и прочее, прочее, прочее. Кривые пути. Это все неверные гири, неверные весы. Бог смотрит. Я Господь, Бог ваш. Поэтому, да, в сию минуту можно получить какую-то выгоду, но поймите, потеряете вечности намного больше. Поэтому и работодатели, и рабочие служащие, все делайте от души, как для Господа, чтобы получить награду на небесах и благословение уже здесь, на земле. Аминь.